Этот вопрос, он очень многосторонен, имеет массу различных проблем, которые бы надо бы обсудить. Вот я хотел еще вот что добавить ко вчерашнему нашему собеседованию на эту тему. То, что сейчас особенно, как мне кажется, актуально для настоящего времени. Дело в том, что мы уже с вами много раз говорили о том, какая пропаганда сейчас идет в массовых средствах информации, и на что она нацелена, и что она делает с людьми. Особенно еще те, которые только начинают созревать, очень неустойчивы, легко поддаются моде, влиянию. Вы помните основной тезис, этого источника – разнуздать, чтобы взнуздать. И, кстати, вот этот вопрос, он является самым таким живым, острым и чувствительным. И, главное, он является, если хотите, средоточием всей душевно-телесной, я бы сказал, структуры человека. Вот. И здесь особенно легко человека поставить на другие совсем рельсы. Вот сейчас идет, в общем-то, в конечном счете, пропаганда разврата. И поскольку воспитываются уже целые поколения в этом, то вопрос о том, чем же он плох и что тут худого, вопрос очень серьезный. И на него от вас потребует христианского ответа. Почему плохо? Почему плохо жить по любви без брака? Что здесь худого? Почему христианство возражает? Почему только брак именно является законным, что ли, явлением в человеческой жизни, а не просто жизнь по любви? Это один из тех вопросов, с которым вы обязательно встретитесь, когда будете выступать в школах, в вузах и вообще в больших собраниях. Вам придется на него отвечать. Я бы мог вам предложить некоторые соображения, которые, возможно, что-то дадут вам в этом плане. Соображение такого рода. Первое, о чем я уже, по-моему, вам уже говорил, и это очень существенно, что так называемая жизнь по любви, она исходит из одного только принципа – жажды наслаждений. Вот принцип подхода к этому явлению. Жажда наслаждений и больше ничего. Как правило, стоит только одной из сторон чем-то не угодить другой, начинают распадаться эти отношения, а то и вообще меняются, и уходят, и ищут другого – партнера или партнерши. То есть здесь один принцип. Принцип совсем не любви, а принцип наслаждения – гедонизм. Так вот, оказывается, и об этом скажет уже не только христианская религия, а об этом скажет, ну, выразимся так громко, позитивная наука под названием психология. Прямо скажет вам, что этот принцип гедонизма, заложенный в основу деятельности и жизни человека, в конце концов губит человека как нравственное существо. Это очень важно понять. Губит человека как существо нравственное. Почему губит? Потому что, когда наслаждение является целью жизни, то все прочее, в том числе и все нравственные нормы жизни, становятся или могут быть только средствами к этому. И если эти средства негодны, если они не дают возможности достичь цели, их просто отбрасывают. Поэтому человек, у которого, особенно если он сознательно пошел на это, или, по крайней мере, в силу уже укоренившейся привычки, ведет такой образ жизни, он в конечном счете становится все большим и большим, и, в конце концов, может стать законченным эгоистом, для которого не будет существовать никаких нравственных принципов и начал, кроме этого. Все будет подчинено этому. Этот человек, даже вступив в брак, он будет не в браке. Он опять будет в том же состоянии рассматривать через ту же призму, Достиг ли он той цели, к которой стремился? А цель только одна. Или нет? И если нет, этот брак для него не существует. Он не может быть, или она, ну, я говорю, в данном случае человек, подразумевая оба пола, так, он не может быть верным. Он обязательно будет предателем. Он обязательно будет изменником. Находясь в браке, он будет смотреть во все стороны и искать, не найдет ли чего лучшего. В результате он, думающий или считающий, что через наслаждение он достигает счастья, теряет это счастье. Он теряет счастье. Во-первых, он не устраивает даже чисто внешней стороны. Берем самую кожу. Он не устраивает своей внешней жизни. Она у него никогда устроена быть не может. Потому что обязательно все выявляется же наружу. Все эти измены, они выявляются наружу. Повторные и какие угодно попытки осуществить то же самое приводят к тем же последствиям. Это первое в плане чисто жизненной ситуации. Второе, что глубже, сильнее и гораздо страшнее. Положенный во главу угла принцип гедонизма наслаждения и осуществляемый последовательно в своей жизни, он приводит к тому, что в человеке убивается совершенно вот то нормальное, здравое свойство, с которым он рождается. Это свойство любить. У него атрофируется возможность любви. Вы понимаете, в чем дело? Атрофируется. Эгоист не может. Ищущий только наслаждение, он не может уже любить. Он не может прийти к тому состоянию любви, даже говорю, и никакой ни романтической, ни той, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, той любви, которая приобретается в процессе правильной христианской супружеской жизни. Ни того, ни другого. Надо не забывать, что каждому человеку, просто потому, что он человек и рожден человеком, дается чаша любви, образно выражаясь. Чаша. И блажен тот, который может эту чашу испить сразу, вступая в брак. Безумен тот, который расплескивает ее по каплям. Возьмите какой-нибудь, вот сейчас я был в Иране, там нам показывали сокровища шахов. Это потрясающее сокровище. Чего там из чистого золота и драгоценнейших камней? Ну, возьмите хотя бы глобус, который весит 50 с лишним килограмм чистого золота и на котором 55 тысяч драгоценных камней. Ну, глобус, надо же все разными цветами изобразить, так? То есть, это, к примеру, я говорю, там множество других драгоценностей, так? Так вот, представьте себе вот это, правда же, потрясающая драгоценность. Цены нет, тем более еще как сделано. Теперь возьмите все это, сотрите в порошок и рассыпьте по лицу земли. Весь здесь на земле этот глобус, весь, все драгоценности здесь, все. Где они? Кто может их видеть? Кто может ими наслаждаться? Кто может ими пользоваться? Все рассыпано в пух и прах. Ничего нет. Кажется, все есть, и ничего нет. Так и каждому человеку дается эта чаша, эта драгоценность. Кстати, драгоценность, выше которой в земных условиях бытия человека нет. В плане земном нет ничего выше. Попробуйте чем-нибудь заменить любовь. Замените чем-нибудь. Богатством? Богатые вешают себе на шею веревку. Славой? Бедные люди. Без любви. Власть? Несчастные. Ничто не может заменить. Потому что только действительно эта любовь дает счастье человеку. Действительно полноценное счастье. Обратите, кстати, внимание, в наших богослужебных книгах, наших канонах, акафистах, различных текстах вы найдете бесчисленное множество раз, даже как, кстати, в Священном Писании, слово «радость». Слово «радость». Потому что счастье – это радость. Это есть действительно поистине высшая радость, которая дается человеку. Так вот, Эту чашу можно расплескать взглядами, лукавством, игрой, лицемерием, знакомствами пустыми, тем более так называемой жизнью по любви какое-то время. Все это расплескивается. Вот. И это драгоценное мира, которое дается человеку, выливается впустую. Напротив, в браке происходит совсем иное. Там вся эта драгоценная чаша сохраняется. Вся она взаимоизливается друг на друга и больше никуда. Чаша в чашу. Чаша остается с чашей, никуда в сторону не разливается. Вот на чем настаивает христианство. И я вам скажу, что психология никуда она не может и деться от этого. Это факт. Вы знаете, особенно вот трудно удержать себя в рамках нормального человеческого такой жизни и любви, я бы сказал, брак артистам. Они вынуждены играть. Они соприкасаются, там, ну, сама ситуация такая, да, им особенно трудно. И вот вам факты. Многие из них, пройдя совсем небольшой еще возраст, еще молодые, они уже не могут полюбить. Полюбить не могут. Играют в любовь, а полюбить не могут. Как страдают от этого, вымучивают из себя. И ищут кого-то, и что-то такое, а полюбить не могут. Как скоро можно погубить в себе это драгоценнейшее человеческое свойство. Что такое разврат? Происходит от слова развороченности. Представьте себе вот прекрасное существо, прекрасное, так? И вместо этого вам покажут, вот вам показали прекрасное, и вдруг показали все развороченное, искаженное. Какой ужас! Вы знаете, чем сталкиваются хирурги? Прекрасное, кажется, тело. Прекрасное, красота. Бог или богиня разрезают, они вынуждены одевать повязки. Что там? Какие, простите, ароматы в кавычках и так далее. Разврат – это развороченность. Это искажение вот этого вот целостной красоты, которая присуща как телесному, так и душевному, так и духовному состоянию человека. Человек по природе прекрасен. Вся добра зело, разврат разворачивает все это. И вот эта развороченность, да, затем своими этими зловониями отравляет самого человека и отравляет окружающих. Вот что можно сказать людям, которые интересуются этими вещами. Мы теряем самое драгоценное, срываем зеленый плод незрелый. Обождите немножко, обождите, потерпите. Скоро яблоко созреет. Это будет великолепный плод, ароматный, сочный, вкусный. Вы берете незрелый и грызете. Почему? Терпеть невозможно. Ах, Боже мой! Начинается все. Вот это и есть незаконное. В каком смысле? Мы переступаем границу своей природы, в результате разрушаем ее, не наполняем, не удовлетворяем, не приносим ей вот этого драгоценного, драгоценной пищи, а напротив разрушаем все. Вот я думаю, что приблизительно в каком плане надо отвечать современным людям. Им об этом не говорят. Им же не говорят. Об этом. Это все прячут. Эти данные психологии скрывают. Это действительно дьявол. Кто он есть? Лукавый. Лукавый. Ну, кто такой лукавый? Который говорит, знает одно, а говорит другое. Причем не просто другое, а то другое, что принесет вред человеку. Вот эта компания, которая сейчас идет, она именно, по-видимому, этой целью. Исходит именно из лукавого. Разнуздать. Идет же буквально разнуздывание. И пользуется слабостью еще этого возраста, который еще ничего не понимает, еще ничего не знает. Ему начинает рисовать эти картинки, разрушая еще совсем хрупкое существо. В чем печально не только то, что это подрастающее поколение этого не понимает. Еще печальнее, что не понимают родители. Вот только что у меня буквально вчера случай на глазах произошел. Поразительный. У одного, ну, мало знакомый, но все-таки он такой, покупает своей дочке пятилетней дочке губную помаду с маленькой какой-то щеточкой или чем там мажется, я не знаю, кисточкой, что-то такое. Пятилетней уже. Причем в это время говорит, вот у меня знакомый, у него 15-летняя дочь, а уже мажется и красится. Я чуть не умер. У него, у соседа 15-летняя, мажется и красится. Он 5-летний уже купил подарок своей дочери. Когда ему говорят, что ж, ну, это ж только губы. Это что такое? Скажите, это что такое? Даже боюсь комментировать. Родители. Причем родители, чтобы в ноду уже девочка одевает выше крыши, одетые уже. Это что такое? Это они приучают их, значит. Представляете, что делается? И все прочее. Чуть подрастает, давай раздеваться. И так далее. Даже родители не понимают то, что они делают. Действительно, говорят, любовью можно задушить. То есть развращают с детства. Уже играют на руку этим. Вот почему плох блуд. Потому что это есть развороченность. Христианство призывает как раз к непорочности. Софросиния, целомудрие, целостность. Под это, под целомудрием, разумеется, целостность, именно целостность, то есть охватывающая всего человека, а не просто какую-то составную его часть. При этом никогда нельзя забывать, дух творит себе формы. Почему так важно христианское воспитание? Чтобы душа, ум уже верно понимал и осознавал, что нужно делать. Запомните одно из аскетических правил. Сердце не может долго противиться уму. Сердце не может долго противиться уму. Поэтому очень важны правильные взгляды. И вот здесь целомудрие, если хотите, в принципе, нацелено на что? Прежде всего, на правильное понимание этих вещей. Понимание, правильную оценку. Да, и затем уже, конечно, естественно, на соответствующее создание соответствующих условий, в которых бы воспитывался человек, в котором бы укреплялась его душа. Укреплялась душа, укреплялся ум, укреплялось сердце. Укреплялось, становилось стойким. В чем? В непорочности. Кто бы захотел купить себе костюм или платье, в котором там дырки, дырявые, разорванные? Интересно. Все хотят купить себе непорочную одежду. Непорочную, нераспоротую. Правда? Правда. И здесь то же самое. Целомудрие – это непорочность души и тела. И в зависимости от возраста родители должны говорить о соответствующих вещах. Да, вот это некоторые соображения, друзья мои, которые я хотел вот добавить в связи с нашим вчерашним вопросом о браке и семье. О браке, правда. О семье я почти ничего не говорил. Хочу еще только одно сказать, тоже немаловажное для нашего времени. Мы слышим очень нередко и читаем о том, что люди невенчанные живут в блуде. Это какой-то я не понимаю, что за недоразумение. Слышу, порадонежу, задают вопрос. Вот разошлись, спрашивает этот там, ну, священник. А они были венчаны? Так говорят, нет. А ну, тогда чего ж вы спрашиваете? Потому и разошлись. Уж я не говорю о том, что сами таинства воспринимаются как какая-то магия. Повенчался – все в порядке. Не повенчался – чего ж тогда спрашивает? Во-первых, это какая, простите меня, глупость. Во-вторых, и это очень важно, брак из начала истории человечества является браком. Браком всегда, когда совершается брак. Как, по каким обычаям, по каким традициям, если хотите, в каждом народе, в каждой религии это свое. Но когда это совершается именно брак, вступает в брак, он тогда является браком. Это никакой не блуд. Это как раз богоустановленное, не противоречащее природе человека, и потому не грех. Венчание же – это является таинством христианским, которое только установлено благодаря пришествию Христа и которое является вспомоществующим благодатным даром верующим людям. Да, неверующие не имеют этого вспомоществования, которое могут получить верующие. Я говорю «могут». Ничего удивительного нет, что могут и не получить. Когда венчаются ради обычая, как же не венчаться? Надо венчаться. Когда исполняют красивый обряд, красивую форму, ничего не веря подчас, подчас ничего не понимая. Вообще, я вам скажу, такая беда в нашей церкви уже давным-давно идет, и не только в нашей, в христианстве вообще, когда люди принимают таинство, ничего не понимая, что они принимают. Совершенно полностью отвергают слова Христа. Кто веру имеет и крестится, причащается, венчается, ко всем таинствам относится. Кто веру, то есть кто осознает, что он делает, кто понимает, что он принимает. В противном случае мы превращаем свои таинства, знаете во что? В какую-то магию буквально. Мы превращаемся сами в протестантов, настоящих протестантов, для которых главное, что ты веришь, что Христос пришел, все в порядке, ты спасен. Веришь, что это таинство что-то дает, все, а как, что оно, это никого не беспокоит. Без веры и без понимания того, к чему мы приступаем, над нами совершается это. Я говорю, тогда знаете, лучше всего, давайте, усыпляйте. Вот, кто не хочет креститься, усыпите его. Все, и пока он усыпленный, давай его крести, погружай его трижды, и все формулы произноси. И восприемников тут, потом его растолкали, поздравляем тебя, садись за стол. Вот твои крестные. Остается только это. То же самое это с причащением, то же самое с венчанием, с чем угодно. Хотя совершенно решительно говорят правила. В бессознательном состоянии нельзя ни исповедовать, ни причащать, ни крестить. Знаем? Знаем. Что делаем? Чем, скажите мне, отличается состояние бессознательности от состояния человека, который ничего не осознает, то есть абсолютно не понимает, что он принимает, что с ним совершается? Скажите, чем? Ничем. Это что? Разве можно об этом говорить? Что? Это ересь несусветная. Вы что, не хотите причащать всех подряд, да? Венчать не хотите? Крестить всех не хотите? Ай-яй-яй. Знаете, как на Соловецких, на воротах Соловецкого монастыря было написано? Силой загоним. Когда железной рукой загоним что-то в рай, что-то или в этом роде. Это на этом самом зверском лагере заключенных. Так мы верим. Раз – автоматически. И таинство совершается. А еще критикуем католицизм с его формулой знаменитой «ex opera operata». В силу совершенного действия таинство совершается. Это мы-то против этого? Ну-ка, покажите мне, кто против этого? Верим в силу совершенного действия. Забыли, что таинство – это действие благодати Божией, которое может быть от нуля, и дай Бог, если нуль, а не отрицательная величина, до бесконечного действия благодати. И зависит это от чего? От нашего духовного состояния. Таинство – это не птичка в клетке, слышите? Она или вне клетки, или вся в клетке. Нет. Таинство – это, образно говоря, гармошка. Я постоянно привожу этот пример. Гармошка, которую можно сжать так, что ничего там воздуха не останется. Никакой благодати человек не примет. Более того, апостол предупреждает, что можно принять себе таинство в суд и осуждение. Не надо думать, что это относится только к причащению, к любому таинству. Осуждение может быть, нуль может быть, а может принять человек с великим даром полученной благодати. Вот, растянем эту гармошку вовсю. Вот чем отличается православие от всего неверного, неправославного, где таинство рассматривается как какая-то магия. Так вот, и в браке можно обвенчаться и не получить никакого дара благодати Божией. Никакого. А если еще с ухмылками, с какими-нибудь, да с неверием, да и с кощунством, то и осуждение себе получить. А вот на нуле остаться, увы, это сплошь и рядом. Поэтому меня поражает, когда говорят, а вы венчались? Нет, все. Что вы тогда спрашиваете? Взяли бы и посмотрели по статистике, сколько разводится венчанных. Полно. Как будто это магия, знаете, как замок какой. Обвенчали, вас закрыли, уже никуда не денетесь. Вот там, и будете сидеть вместе. Не разойдетесь. Так вот, таинство брака – это не брак. Слышите? Не смешивайте брак и таинство брака. Все живущие не венчанные, но в браке, они в браке. Верующие же только, не венчающиеся, свидетельствуют о чем? О своем маловерии или небрежении к таинству. Вот в чем он погрешает. А не в том, что, значит, он живет в блуде. Какая чепуха. Вот да, он свидетельство маловерия, да, в этом это да. Маловерие, небрежение, не знаю, презрение. Это не важно, но только не блуд. Это один из тех вопросов, с которым вы опять-таки тоже соприкоснетесь, который мы, увы, слышим. Все у нас хотят под, знаете, под какую-то магическую вот трубу загнать всю церковную жизнь. Есть такие идеологи. Да. Сделал или не сделал? Вот так. Вот так, это тоже, друзья мои, такой вопрос, который, понимание которого совершенно нам с вами тоже необходимо. Да, ну хорошо. Это вот некоторые вещи, которых я хотел вам сказать. Кстати, правила святых апостолов, правила собора. Вы знаете, как строго относятся к тем, кто уничижает брак? Очень строго. Вот, например, правило святых апостолов. «Аще кто из священного чина, то есть состоящий в священстве, удаляется от брака по причине гнушения, да будет извержен». Вот так даже. Гангарский собор. «Аще кто порицает брак, да будет под клятвою даже». Несколько правил, то же самое. Видите, какие вещи? Серьезные, ничего не скажешь. Еще теперь один вопрос, как мне кажется, прямо входящий в серию проблем, наполняющих вот это учение о человеке. Это вопрос, связанный с его кончиной и с его посмертным состоянием. Я не знаю, об этом ли поговорить. Есть еще другой вопрос. Я вот просто насчет другого вопроса, он очень важный, в высшей степени важный. И вот я еще сейчас в раздумье, о нем мне говорить или нет. Поскольку в прошлом году вы же все-таки на пятом курсе учились, да. И я говорил о нем. Это вопрос об основах духовной жизни человека. Может быть, это даже более важный вопрос. Но я изучу несколько, я колеблюсь. Не будет ли это просто для вас, ну, повторением, что ли, того, что уже было? Может, вы уже достаточно осведомлены в этом вопросе. Хотя, правда, если сказать вам так искренне, то мне кажется, это надо бы говорить каждый год об этом. Вот. Это самое главное, что есть в христианстве. Я уже говорил вам, повторяю еще раз, что и все вероучение, и все правила церковные, и все таинства, и весь уклад церковной жизни, весь он носит вспомогательный характер, вы слышите? Всем этим не спасается человек. Самая правая вера, то есть догматически правая вера, она абсолютно ничего не значит. Потому что самую правую, более правую веру, чем мы, правильное вероучение имеет, знаете кто? Более правильное, чем мы. Чем все профессора мира. Самый паршивый бесенок преисподней. Он лучше знает. И лучше всех профессоров сдаст догматику. Так что все профессора только будут сидеть, пригнувшись от стыда, что это паршивый бесенок с рожками, с копытами и с хвостом еще к тому же, да, знает вероучение лучше их. А что это самые православнейшие же существа. Представляете, кто православнейшие? Ведь и в голову не придет ведь такое. А ведь так. Уж они-то лучше всего это знают. Мы о многом только мудрствуем, как сквозь тусклое стекло рассуждаем здесь, философствуем, спорим, дискутируем. Да, как вот сейчас о Евхаристии. 5 профессоров выступили в защиту Зайцева, 2 профессора выступили в защиту отца Асмуса. Да, ну и что? И разошлись ни в чем. Представляете? Ведь никто же не считает истину по количеству, да. Но тем не менее. Кажется, 5-2, правда? Как в футболе. Но так же никто не считает. Да. Так вот, бесенок самый-самый паршивенький, причем, понимаете, лохматый и нечесанный. Он лучше знает, чем все вместе взятые профессора. Значит, неправильное знание вероучения спасает человека. Вот. И уж тем более неправильное исполнение всех богослужений, правил, обычаев и так далее. Не это спасает только правильная духовная жизнь. Вот это первое, что очень хотелось бы, чтобы это было усвоено. Потому что здесь, в этом плане, допускаются самые радикальные ошибки. Некоторые считают, что православный – это тот, кто вот без филиоку символ веры читает. Да. Другие считают, что православный – это тот, кто исполняет все вот эти только вот, все как положено. То есть все посты, посещает богослужение, служит молебно, заказывает, подает записки не только на обедню, но и на проскомидию даже, служит панихиды. Вот записки есть простые, есть заказные. И, по-моему, что-то еще есть какие-то категории, да. Ну, все зависит от того, сколько заплатите, конечно. Все сами. Господь Бог, ведь Он же оценивает по этой шкале. Да. Вот так. Думает, это спасает. Кто распял Христа? Всегда я спрашиваю. Знаем. Самые верные исполнители вот этого всего. Обрядово-церковной службы. Самые верные. А они распяли Христа. Поэтому вся суть, повторяю вам, и это очень важно запомнить, в правильной духовной жизни. Да, нужно знать и веру правую, и исполнять церковные предписания, но все это средства, которые только при правильной духовной жизни могут помочь в спасении человека. Без понимания правильного духовной жизни они могут стать гибелью для человека. Дело, как видите, это первостепенной важности для человека. Я хочу обратить ваше внимание на 2 факта, которые, может быть, помогут нам верно сориентироваться, по крайней мере, на самый центр, на самую суть духовной жизни. Если хотите, то, что должно явиться в конечном счете вот тем главным следствием, без которого и духовная жизнь, не принесет пользы человеку. То есть правильная духовная жизнь к чему должна привести? К чему должна привести правильная духовная жизнь? Вот об этом я хочу сказать. Это не будет никакой новостью для вас, я все только повторяю, но это нужно, я думаю. Это нам с вами не только полезно, но даже пользительно. Разбойник, правый разбойник. Что он сделал? Что он исполнил? Ничего. Какую имел он правую веру? Никакой. Почему он спасся? Его знания были нулевые. Это очевидно. Нулевые. Его деятельность носила отрицательный характер. Его жизнь, а не положительный даже. Он первый вошел в рай. Кстати, обращаю ваше внимание, напоминаю точнее вам, этот факт является ничем иным, как страшным антирелигиозным фактом. Антирелигиозным фактом. Вы слышите? В любой религии вы спросите, и у нас в самом великом собрании православных только спросите, что нужно, чтобы спастись. Вам все скажут, что нужно. Правильно верить и хорошо жить. Христианство говорит вот этим фактом, но говорит, нет, не это главное. Оно не отрицает того ответа, но говорит, не это главное. Есть вещи первостепенные, есть второстепенные и так далее. Есть главные, а есть второстепенные, вторичные. Христианство говорит, не это главное. Не этим спасается человек. Неправильным пониманием, неправильным пониманием веры, не исполнением всех предписаний, не этим. Повторяю еще раз, что это совсем не значит, что христианство отвергает все это. А говорит, не этим спасается человек. Что сделали ниневитяне? Это хороши уж были, это уж православнейшие люди, конечно, были. Что они сделали, скажите? Можете себе представить, какой бы написали они исповедание веры, если вы их попросите вот сейчас бы сказать, напишите, что вы там тогда, как вы верили в Бога? Интересно было почитать. Мы бы, наверное, за голову схватили, сказали, еретики сжечь немерно. Немедленно. Иосифу Волоцкому их сразу. Или Геннадию Новгородскому отдать бы. Прям тут же. Он бы расправился бы с ними. Странное дело. Какая у них правая вера? Просто в Бога верили. Они покаялись. Разбойник покаялся. Причем не просто покаялся, а напоминаю опять вам. Вы подумайте, какое его состояние было. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Он точно знал, вы слышите? Знал, что он там никогда не будет. Почему? Потому что он точно знал, кто он есть. Я вам проведу параллель. Параллель теперь подумайте. Пимен Великий. Немного в церкви тех, кого она наименовала великими. Что он говорит, друг? Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Я не знаю, только ненормальный человек или вообще уже пустой может подумать, что Пимен Великий играет. Я грешный. Это просто немыслимо. Он говорил и от всей глубины души. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Вспомните случай, не случай, а факт кончины Сесоя Великого, на которого перед концом смотреть нельзя было, как засветилось его лицо, как солнце передают. Просто поражены все были, не могли смотреть. Он умоляет еще дать ему время на покаяние. Кого умоляет? Он что, перед Богом лукавит, да, скажите? Когда просит еще время на покаяние, когда ему отцы, собравшиеся при окончании, говорят: «Отче, тебе ли каяться?» С изумлением, глядя на него, «Тебе ли каяться?» Что он ответил? Помните? «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Вот к какому состоянию приходили люди, названные Церковью великими, люди, которые вели правильную духовную жизнь. Вот, оказывается, критерий, по которому только мы можем говорить о правильной или ложной духовной жизни. Теперь становится понятным, почему преподобный Петр Дамаскин говорил, что первым признаком начинающегося, опять первое, здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы слышите? Кстати, стоит сравнить свое состояние, то просто даже диву даешься, какой там песок морской. Да я могу вам в одну минуту перечесть свои грехи, а дальше и запнусь. Ну, правда, если начнут читать общий исповедь, я соглашусь, конечно, там, с многими грехами, правда, и то не со всеми. А так, в общем-то, в общем-то, и ничего. Мы, в общем-то, и ничего. Вы слышите? Я обращаю, друзья мои, ваше внимание вот на это. Вот они, это самая сердцевина, самая сущность, если хотите, христианства. Сущность христианской жизни, сущность духовной жизни. Вот она где. Вот почему разбойник был введен в рай. Ныне же будешь со мною в раю. Он смирился до конца. Он вполне увидел, кто он есть. Ничто перед Богом. Грязь. Ему ли думать о каком-то, что он будет где-то в Царстве Божьем? Ему ли? К этому состоянию приходили все великие святые. Все. Без исключения. Именно потому они оказались столь великими, потому они оказались столь облагодатствованными, обоженными, потому они оказались светом уже на земле, здесь уже на земле. Вот это, так сказать, центральный момент, который надо хорошо понимать. Значит, мы спасаемся, человек спасается не заслугами. Ой, какой ужас проповедует католицизм. Заслугами, Боже мой! Заслугами подал нищему рубь. Не делами, а смирением. Не заслугами, а степенью видения своей действительной ничтойности, ничтожества перед величием Божиим. Видение того, что действительно во мне ничего нет, того, что открывается человеку при правильной духовной жизни. Когда он увидит все величие любви Божией, величие смирения Божия, которое явлено нам на кресте самим Христом, тогда человек только действительно упадет и скажет: «Господи, я ничто». Вот критерий, вот сущность, вот то, за что надо держаться. Друзья мои, это надо знать. Неважно, кто мы. Неважно даже ходить, как мы будем. То есть важно, но я скажу, даже если не будем мы жить, не будем понуждать, это надо твердо знать. И это надо, об этом надо говорить. Хотя бы так, как говорил один святой: «Я хотя сам по шею в болоте и уже вот-вот захлебнусь». Знаете, как болото затягивает? Это ужасная вещь. Но постепенно, и вытащить это уже немыслимо. Да. Я хотя сам уже по шею в болоте, но я кричу другим: не ходите сюда. Идите вот по той дороге, слышите? Указывает, идите по той дороге, по этой не ходите. Если кто был там в Вологодчине, в Архангельских, мне приходилось там, да, там есть такие топи страшные, недаром там делают гати, когда валят деревья, столько накладывают, что в конце концов они погружаются уже до дна этого болота, и потом можно идти. Оступился направо или налево – все, все. Это не река, в которой ты прыгнул, можешь выпрыгнуть. Нет, это вязкая вещь, которая трясина, которая затягивает. Лоси, которые попадают, как постепенно они погружаются, и ничем невозможно вытащить. Поднимают голову, кричат уже все, и медленно засасывает их. Вот святой говорил: я хотя сам по шею в болоте, но кричу другим: не ходите этой дорогой. Вот какой надо идти дорогой. Вот критерии спасенности, критерии правильной духовной жизни в христианстве. Вот это безумное, безумное это учение о каких-то заслугах, сверхбезумно, учение о сверхдолжных заслугах. Совершенно глупо это учение, когда будто мы делами своими спасаемся. Если бы мы спасались делами, мы бы должны были тут же погибнуть. Потому что на одно так называемое доброе дело у нас миллион дел самых, что называется, греховных и скверных. Потому что под делами, разумеется, не просто дела, которые мы совершаем руками, а под делами, разумеется, и наш язык, и все наши чувства, и наши мысли, и наши переживания, и наши намерения, наши цели. Вот оно, что такое дела. Вот в чем мы показываем себя, к чему мы стремимся. И тогда мы бы должны немедленно превратиться бы в прах. А тут еще заслуги. Какой ужас. Так вот, друзья мои, это вот главное. Самое главное. Теперь, как человек может прийти к этому состоянию? Вот когда обозначено уже ясно, вот нам цель ясна. Точнее, даже и как цель-то, не знаю, это закономерное следствие, это благое следствие, это спасение. Как человек к этому приходит? Как он может прийти к этому? Прежде всего, хочу сказать, что, к сожалению, великому, редко кто из христиан дает себе слово жить по-христиански. Парадокс? Парадокс. Часы завели, и стрелки ходят. Нас завели, мы православные. И ходим. Пришел пост, ну, постимся. Пришел 3-на-10-й праздник под названием Масленица, и мы справляем 3-на-10-й праздник. Получше язычников, мы же христиане, дадим. Пришел разговенница, устроим и так далее. Как часы ходим, и все. Редко кто из христиан дает себе слово жить по-христиански. И одна из причин, серьезнейшая причина, нас всех крестили без нас. Нас никто не спрашивал, хотите вы креститься или нет. Отрекаетесь вы от сатаны или нет? Нас никто не спрашивал. За меня кто-то отрекся. А я отрекаюсь или нет? У меня никто никогда этого не спрашивал. И я никогда не отрекался. Я когда-нибудь давал обещание Богу доброй совести? Нет, никогда. Ну, то есть, ну, исповедуемся, конечно, тут кажется. А чтобы действительно человек по убеждению искренне это сделал, дал действительно обещание, это редчайшее явление. Недаром Серафим Саровский говорил, что потому мы ничего не получаем, потому мы остаемся нищими, бесплодными, ничего не имеющими, потому что у нас нет никакой решимости. Мы христиане по обычаю, по принадлежности. Меня могли крестить в кого угодно, и в буддиста, и в мусульманина, и в зороастрийца, да в кого угодно, и в синтоиста, в кого угодно. Благо, что можно во что угодно сделать. Надо быстрее, пока ничего не понимает. Правда? И опять идея-то какая? Что все благодать Божия начнет действовать. То есть, вы слышите, протестантская какая вера? Протестантская вера. В протестантизме как? Главное, что ты совершили, и все в порядке. Христос пришел 2000 лет тому назад, и мы спасены. «Дай мне сердце твое, Сыне, кто веру имеет и крестится, спасен будет». Он говорит, нет, нет, кто крестится. Потом мы его будем причащать. До 12-13 лет он будет церковь водить. Ну, а потом пойдет на дискотеку. Это уж, ну, что же делать это, да. Но главное, зато все хорошо было. Мы утешены. Вот в чем дело. Решимости. Никто из христиан не дает слова жить по-христиански. А вот, кстати, акт крещения в сознательном состоянии, он предполагает это. Только тогда человек может креститься, когда он действительно может заявить перед лицом священника: «Я отрекаюсь от всей этой злостной жизни. Я обещаю Богу добрую совесть». Вот действительно будет полнота действия благодати Божией. Вот когда люди не знали, где они, на небе или на земле, когда принимали вот с такой решимостью, с таким обещанием, с таким твердым намерением принимали таинства, крещение и другие таинства, кстати, вам скажу. И другие, не только это. Недаром, обращали внимание, читается перед причастием, «Не лобзаниете дам, яко Иуда». Обращали ли внимание? Вы слышите? «Не лобзаниете дам, яко Иуда». Я крещусь, а сам, оказывается, лобзание даю, яко Иуда. Крещусь, значит, что? Я обещаюсь. На самом деле что происходит? Кто получает эту благодать Божию? Помните замечательный евангельский случай. Идет Христос, толпа окружает Его. Он идет к дочери Иаира. Его толкают все, и вдруг Он останавливается – и говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики смотрят на него, ну, совсем наш рави, что-то такое. Что с ним происходит? Да тебя все толкают, ты что спрашиваешь? Нет. Ко мне кто-то прикоснулся. Я чувствую силу, которая изошла из меня. Женщина падает перед ним на колени. Одна только, оказывается, получила от него исцеление. Толкало множество, никто. Она только. Она с верой подошла. Она получила эту благодать. Скажу вам, что это случай, он не просто так описан в Евангелии. Он, если хотите, вот знак того, что все мы делаем. Непрерывно, гигантской толпой мы толкаем Христа и крестимся, и причащаемся, и венчаемся. Все толкаем Его, и только единицы получают от Него силу исцеления. Вот, оказывается, что происходит. А мы верим, что наша духовная жизнь будто бы может проходить по каким-то магическим законам. Толкай Христа, давай крестись, давай причащайся, давай венчайся. А неважно, какая там вера и чего, и остаемся бесплодной толпой вокруг Христа. Да, кажется, вокруг Христа. Прок. Силою только веры. Вот. Только силой решимости нашей жить по Христу, можем мы действительно получить от Него благодатные дары, спасительные дары. Итак, важнейшее дело духовной жизни – решимость наша. Решимость надо, которая совершается внутри человека. Это акт внутренний, духовный. Без нее никакая духовная жизнь невозможна. Вот видите, я вам только сказал о двух вещах. О самой сути цели и о первой необходимой причине, если хотите, факторе, да, который обуславливает нашу духовную жизнь. Что она есть – это вопрос другой. Ладно.